Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Часто люди говорят, вот они не нашли каких-то ответов на свои вопросы, и поэтому они атеисты. Очень хорошо, давайте задайте их, давайте поговорим об этом. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать и можете этот вопрос прислать сюда. Мы вместе над ним подумаем. Вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать через наш сайт theos.media, theos.media. И там будет такая синяя полоска, кнопка «Вопрос в студию». И вот можно им воспользоваться. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую через почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Так, добро пожаловать с вашими вопросами. И пока вы их пишете, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир. Мы во многом продолжаем наше вещание благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего служения. И мы вещаем благодаря вам. Как это сделать? На сайте theos.fm есть такая кнопка, вы ее увидите. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень возможно. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первая ссылка будет вести как раз на страничку моей передачи. Там вы увидите, как оказать поддержку этой передаче. И это горячо приветствуется. Мы продолжаем наше вещание во многом благодаря вам. Итак, добро пожаловать с вопросами атеиста. В наши дни человека, который слышит голоса, назовут шизофреником. В древности такого человека называли пророком. Нет, и в древности его не называли бы пророком, потому что пророчество, как мы читаем в Священном Писании, оно предполагало определенные критерии. Во-первых, человек должен пророчествовать во имя единого истинного Бога, находиться внутри определенной пророческой традиции, что Богу не противоречит себе. Во-вторых, пророк должен был, библейский пророк, сделать предсказание, которое исполнится. И вот если это предсказание исполнялось, это было вот свидетельство того, что это пророк, посланный Богом. Но если нет, то нет. Вообще, в Ветхом Завете была огромная проблема с лжепророками, то есть с людьми, которые вещали от имени Бога, и Бог их не посылал. И была необходимость это как-то различать. Есть заповедь в Законе Божьем: «Не поминай имени Господа Бога в суе». Бог не оставит без наказания того, кто поминает его имя в суе, то есть напрасно. Потому что у людей была такая тенденция использовать имя Божие для достижения каких-то своих целей, в целях личного обогащения, в целях пропаганды. Там. Вот можно вспомнить эпизод в Ветхом Завете, где царь предпринимает поход на сириян, и все ему говорят: вот, ты точно их побьешь, а Иеремия ему говорит: нет, вот это ложные пророки. Люди, почему они ложные? Они пытаются подстроиться для того, чтобы им понравиться царю. В наши дни очень много ложных пророчеств, но и в библейские времена было много. Поэтому чтобы человек вот просто на основании того, что он услышал голоса в голове, был принят в качестве пророка, люди его слушали, такого не было в библейские времена. Там огромное количество было претендентов на пророчество, так что уже тогда это как-то отсеивалось. Второе, духовный опыт, он отличается от психопатологического. Есть на эту тему подробные исследования. У меня есть статья на эту тему, где я собирал материалы «Христианская вера и душевное здоровье». Ну, как-то так вот. Является ли религия душевным расстройством? По-моему, так. На азбуке веры просто наберите. Является ли религия душевным расстройством? И вот, если коротко сказать, то не является. Потому, ну, если вот очень-очень-очень коротко подытожить, что психопатология, она имеет свою картину. И если сказать очень коротко, то душевные расстройства, они известны тем, что они портят человеку жизнь. Вот, они мешают ему жить, работать, строить отношения с другими. Духовный опыт, он работает совершенно по-другому. Он меняет жизнь человека к лучшему. Вот человек был алкоголик, и он освободился от своего, от своей болезни. Человек был мошенником, он стал честным человеком. Человек стал, был разбойником, стал законопослушным гражданином. Я разговаривал с людьми, которые рассказывали о том, что вот они были... Ну вот, очень нехороша их была жизнь. Один человек, с которым я общался, он был бандитом вот в 90-е годы. За свои бандитство он сел и в тюрьме покаялся перед Богом. Вышел на свободу уже другим совершенно человеком. Другой человек был мошенник. В тюрьму сел за мошенничество. И в тюрьме он встретился с христианами. Он начал читать Новый Завет именно как мошенник, чтобы... знать, как, на что надавить, как использовать этих людей. Но когда он читал Новый Завет, он действительно покаялся, обратился к Богу, и он вышел на свободу другим человеком. То есть подлинный духовный опыт меняет жизнь человека радикально к лучшему. Душевные расстройства, увы, они, наоборот, человека очень сильно мешают ему жить, они его десоциализируют. Это бросающееся в глаза отличие. В 1960-е годы Тимоти Лири и другие исследователи установили, что духовный опыт может быть вызван при помощи ЛСД и тому подобных препаратов. То самое, чего люди достигали долгими медитациями, можно было получить, приняв небольшую дозу. Не доказывает ли это, что так называемый духовный опыт – это порождение человеческого мозга и не более того? Хороший вопрос. Значит, что мы называем мистическим опытом, духовным опытом? Люди путают такой духовный опыт и измененные состояния сознания. Вот какое-то неизменное, необычное переживание, необычное ощущение, какой-то другой взгляд совершенно на мир. Человек как-то по-другому совершенно воспринимает реальность. У него могут быть какие-то глюки, там, при этом тяжелые. Ну, может, даже без глюков просто. Он мир по-другому радикально видит. Вот измененное состояние сознания – это одно. Духовный опыт – это другое. При помощи веществ, а также при помощи определенных там, практик, там, типа холотропного дыхания, долгих медитаций. Там люди еще как-то вот со своим мозгом какие-то штуки проделывают. И люди получают измененное состояние сознания. И такое измененное состояние сознания получить можно, конечно. Но это не духовный опыт. Это другая совершенно вещь. Да, вот там люди могут, как вам сказать, ну, есть масса разных методик, как расшатать свою психику и начать видеть глюки. Но это не имеет отношения к духовному опыту. Это может иметь некое соприкосновение с духовным миром, но не с тем, с которым общаются христиане. Я помню, когда я смотрел ролик одного ирванца, простой такой мужик, такое грубое мужицкое лицо. Он поехал куда-то в Латинскую Америку, и там он увлекался вообще нью-эйджем, и он там принял какой-то местный наркотик, айаваска. И вот люди принимают эту айяваску, и считается, что айяваска их открывает навстречу духовному миру. Он, значит, принял там все в торжественной обстановке, их там приняла какая-то местная колдунья, какие-то она там духов призывала, что-то их там глотнули они это айяваски, у них там капитально поехала крыша, и мужик увидел конкретных совершенно демонов, насмерть перепугался, и кончилось тем, все, слава Богу, он обратился к Богу, понял, что не надо с этим больше баловаться. Но это ситуация измененного сознания. Это не то, что мы называем духовным опытом. Что такое духовный опыт? Духовный опыт – это встреча человека с Богом, которая меняет его жизнь, меняет радикально, меняет к лучшему. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Люди переживают встречу со Христом. Люди переживают подлинное обращение. У этого обращения есть плоды. Они легко опознаваемы. Человек верит в Иисуса Христа, и его характер глубоко изменился. То есть вот признак духовного опыта – это неизмененное состояние сознания. Измененное состояние сознания из другой оперы вообще. Человек может пережить глубокий духовный опыт, никаких измененных состояний сознания при этом не иметь. Может в абсолютном полном сознании находиться, нормальном, ясном, дневном. И духовный опыт проявляется в том, что человек обрел веру во Христа и обрел определенные изменения в своей личности и характере. Вот, человек был мошенник, сидел в тюрьме, там, или бандит, сидел в тюрьме, встретил Господа, вышел на свободу честным человеком, вот это человек, там, духовный опыт. А что человек там имеет глюки и ходит в астрал, и какие-то у него там еще необычные состояния сознания, ну, это просто измененное состояние сознания. Их тоже можно вызвать там при помощи химии, но очень может быть там. Да, там мозги себе поломать так, что у тебя вот по-другому будешь видеть мир. Но это можно делать, хотя, наверное, не стоит. Это опасно все, не очень нездоровые вещи. Но это не духовный опыт как таковой. Татьяна, а каков смысл жертвы Богу Божьего Сына? Неужели всемогущий Бог не смог найти иной способ спасти человека? Нет. Ну, вернее, как? В истории были две точки зрения богословские. Что это был наилучший способ спасти человека, или это был абсолютно необходимый способ спасти человека. Есть, ну, например, Фома Аквинский, выдающийся средневековый богослов, считал, что теоретически Бог мог бы даровать нам прощение грехов как-то иначе, но Бог избрал тот способ, который покажет его непримиримость к греху, его святость и праведность и его желание спасти людей. То есть, вот Бог избрал наилучший способ. Есть другие богословы, которые считают, что это невозможно было в принципе, потому что для Бога есть невозможные вещи. Бог не может поступить неправосудно. То есть, вот мы, когда мы говорим, что что-то невозможно для кого-то, мы можем иметь в виду две разные вещи. Физическую невозможность. Например, мы говорим, Коля не может украсть, потому что кто же ему даст? Он бы охотно украл, но там охрана, там железные двери, там сейф, там собаки с пулеметами. В общем, ну, ему остается только ходить и облизываться. Он хотел бы, но не может. А мы можем сказать, что Коля не может украсть, потому что Коля честный человек. Вот он так не может поступить, потому что он так не поступит никогда. Это абсолютно противно его личности. Это абсолютно противно тому, кто он есть. И вот для Бога нет физической невозможности. Бог может творить все, что хочет. Он абсолютно всемогущий. У него нет каких-то пределов его могуществу. Нет какой-то конкурирующей силы, в которую он мог бы упереться и на этом закончиться. Нет, Бог абсолютно всемогущий. Но у Бога есть нравственная невозможность, потому что Бог обладает определенным характером. Бог абсолютно праведен, правосуден. Бог безоговорочно осуждает грех. Грех не может быть оправдан в очах святого Бога, потому что Бог свят. Бог абсолютно нравственно чист. И вот грех нуждается в искуплении. Он должен быть, проблема греха, она как-то должна быть решена, проблема осуждения за грех. И тут важно еще понять, что прощение Бога – это в данном случае мы говорим о судебном прощении. Тут нужно различать две вещи, когда мы говорим о прощении. Это частное прощение и судебное прощение. Я приводил уже этот пример, но вот представьте себе, что вы частное лицо, и вас обворовали. И вы можете великодушно простить воров. Это ваша частная свобода, вы можете так поступить, иметь полное право. Но представьте себе, что вы исполняете должность судьи, и к вам привели этих воров. Если вы им просто скажете, идите, ребят, на все четыре стороны, я добрый, я хороший, я всех прощаю, вы поступите плохо, вы поступите неправосудно. Вы совершите акт коррупции, потому что правосудие есть благо. И судья, его миссия в том, чтобы это благо утверждать. И вот Бог есть судья. Судья – это тот, кто утверждает справедливость и праведность. И Бог не может не быть праведным судьей. Бог не может перестать быть праведным. Это еще и, слава Богу, это был бы какой ужас, если бы Бог перестал быть праведным. И поэтому грех должен понести осуждение, которое он, безусловно, заслуживает. Осуждение греха – это очень правильная и праведная вещь. Но мы в таком случае оказываемся в огромной беде, потому что мы все согрешили. Все согрешили, лишены славы Божией. Что делает Бог? Бог посылает своего единородного Сына, который становится одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, нашим сродником, нашим братом и другом. И Он принимает наши грехи на Себя. Вот представьте себе безрассудную женщину, которая залезла в огромные долги. Так бывает. Я знал людей, которые неосторожно залезли в огромные долги, потом не знают, что с ними делать. У них все, что они зарабатывают, уходит на выплату процентов по долгам. Сами долги никуда не исчезают. И представьте себе, что эту женщину взял в жены некий мужчина. Он берет ее вместе с ее долгами. Он их не делал. Он не виноват. Он эту проблему не создавал. Но поскольку он ее возлюбил, поскольку он ее взял в жены, он ее взял с ее долгами. Он сейчас будет их выплачивать. Потому что они вступили в такого рода тесный союз, что теперь ее долги – это его долги. И он их будет выплачивать. Христос вступает с нами, с падшими грешными существами, в такого рода союз, что он принимает, делает наши грехи своими, он принимает наши грехи на себя. Он расплачивается так же, как если бы он их совершил. Это можно сравнить с, опять-таки, с ситуацией брака или ситуацией родительства, когда ребенок причинил ущерб, там расколотил стекло в школе, а платить будут родители, которые принимают на себя ответственность за него. Есть известная история в книге «Исход», как Моисей взошел на гору, чтобы получить откровение от Бога. В это время люди внизу впали в идолослужение, себе сделали золотого тельца, опустились вокруг него плясать. И Бог говорит Моисею, испытывая его. Ну, хочешь, я вот этот народ жестоковыйный, непослушный, упорный истреблю, а от тебя произведу новый народ, который будет поступать по заповедям моим. И Моисей говорит, нет, Господи, прости грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. То есть там ситуация какая? Моисей не при делах, он не виноват, он не участвовал во всем этом безобразии. И предложение, что от тебя произойдет народ, это лучшее, что можно дать древнему человеку. У людей нет еще представления о личном бессмертии. Но Моисей говорит, нет. Вот я принадлежу к этому народу. Мы или вместе будем приняты, или мы вместе будем отвержены. Это прообраз искупления, которое совершает Христос. Христос настолько полностью себя отождествляет с падшим человеческим родом, что он несет на себе наши грехи. Не просто там грехи абстрактного человеческого рода, а мои грехи и ваши грехи. И Христос, умирая на кресте, он умирает смертью проклятого, как говорит Священное Писание, проклят всякий, висящий на древе. Апостол Павел говорит, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвую. То есть он понес на себе осуждение и проклятие, которое принадлежало нашим грехам. И вот, когда Христос совершил это искупление, наши грехи прощены, мы освобождены, сняты все обвинения. Потому что за наши грехи умер Христос. И вот было бы недопустимо, несправедливо, неуместно, несообразно с Божьей праведностью вести в рай грешника. Но в высшей степени справедливо, уместно и праведно вознаградить Христа. Знаете, вот как разбойник, который умер по правую руку от Господа, его называют богоразумный разбойник, который был бандит. И за бандитство свои он пострадал. Он говорит, достойно по делам нашим терпим. И времена были очень жестокие, но обычно распинали на крестах все-таки не за какие-то мелочи. Надо было быть бандитом или мятежником. Вот Господа распяли по облыжному обвинению в мятеже. Вот он бандит и убийца, он умирает за свое преступление, он это признает. И когда он взывает к Иисусу, Иисус его вводит в рай. Это справедливо ли? Конечно, разбойник своей жизнью ничего кроме ада не заслужил. Но Христос заслужил рай для него и для всех остальных. Крестная жертва Спасителя, она настолько абсолютно совершенна, настолько абсолютно драгоценна в очах Отца, что она очищает и оправдывает всех, кто к нему прибегает. Он в Иисусе Христе, мы имеем оправдание, оправдание его кровью, прощение грехов. Когда мы приходим на суд Божий, мы приходим оправданными, но не своей праведностью, у нас очень плохо со своей праведностью, мы приходим оправданными кровью Иисуса Христа. И вот благая весть, она о том, что Христос своей крестной жертвой нас оправдал перед Богом, освободил нас от греха, очистил. Все, что мы наворотили, нам прощено. Это весть, которая настолько огромная, что она вот, ну, туго доходит до людей. До меня тоже только доходило, что все мои грехи прощены, потому что Христос за них заплатил. Как говорит святой Иоанн Златоуст в комментарии на послание к римлянам, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны. Настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. И мы обретаем веру, уверенность, упование на Бога, когда мы взираем на крест Иисуса Христа, на котором совершилось наше искупление. Это имеет огромное значение и объективное, потому что мы нуждались в оправдании, не могли его обрести сами. И такое субъективное, потому что крест нас научает, что мы можем доверять Богу. Мы можем избавиться от дурного страха перед преследованием, перед наказанием. Люди часто шарахаются от Бога, потому что они видят в Боге кого-то, кто их осудит. Я как-то прочитал, вот не очень давно закончил читать, трагическую историю одной бывшей монахини, которая потом отпала от веры, ушла куда-то в New Age. И вера, которая у нее была, это была вера, исполненная страха. То есть вот она даже не очень надеялась в рай попасть, она думала, как бы отвертеться от самых глубин ада. И когда до человека доходит, что Христос тебя искупил от ада, это радикально меняет всю жизнь. И вот поэтому то, что мы видим на Голгофе, это совершеннейшее проявление любви Божией к грешникам. Апостол Павел говорит: «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Смерть и воскресение Христа освобождает нас от всякого осуждения, делает нас Божьими чадами, возлюбленными, прощенными, принятыми, избавленными». Вот я как раз вспоминаю вот этих преступников, о которых я упомянул, которые в тюрьме сидели за свои преступления. И они вышли на свободу свободными. Бог больше не вменяет, никогда не вменит им их грехи. Они абсолютно свободны. Когда мы приходим ко Христу с покаянием и верой, мы понимаем, что наши грехи искуплены, мы прощены, и это совершилось путем не отрицания Божьей праведности, не отрицания Божьей святости, а ценой именно утверждения Божьей праведности и святости. Евгений, зависит ли наше представление о Боге от нашего детства, если да, то в какой степени? Ну, конечно, зависит. То, что мы, конечно же, опираемся на наш собственный опыт, когда мы говорим о Боге, как мы понимаем слова в Священном Писании. Когда мы читаем, что Бог есть любовь, мы, естественно, опираемся на наш опыт любви. Вот, если нас любили родители, они о нас заботились. Или мы сами кого-то любим. И у людей могут быть разный опыт детства. Кто-то, у кого-то было счастливое детство, кого-то в детстве любили, кого-то нет. И людям бывает трудно поверить в то, что Бог – это любящий отец, потому что ну вот у кого-то мог быть ужасный совершенно отец, там, который, не знаю, там пьяница и всех замучил. Но надо понимать, что это наши субъективные представления. Ну или есть один духовный писатель, и он хороший духовный писатель на самом деле, я его не собираюсь критиковать. Но у него в детстве был очень жестокий отец. Это был 19 век, нравы вообще были суровые, считалось, что детей надо бить, а то они, значит, из них бандиты вырастут. И с ним у него был такой гневливый, непредсказуемый, жестокий отец. И это чувствуется в том, как он себе представляет Бога. Бог тоже очень суров, к нему лучше так близко не подходить и так далее. И наш опыт жизни в грешном мире, он искажает наше представление о Боге. И мы должны это представление как-то преодолевать. Мы должны верить в возвещение апостолов о том, что Бог есть любовь. Абсолютная, чистая, незамутненная любовь. Бог не бывает нетерпеливым или раздражительным. Бог не срывается на нас, потому что у него плохое настроение. Бог бесконечно терпелив, всегда ищет нашего блага. И тут мы должны искать наставление от Святого Духа и внимательно читать Священное Писание. В чем разница между страхом и богоговением перед Господом? То есть разные оттенки страха. И есть страх перед угрозой, что я боюсь, что со мной что-то плохое случится. Я боюсь, что со мной плохо обойдутся. И это страх, который может человека отвести от преступления. В Священном Писании есть предупреждение такого достаточно простого, грубого типа, что если вы будете грешить, вам будет плохо. И это, конечно, ну, лучше, чем ничего, скажем так. Когда человек воздерживается от беззакония со страху, это лучше, чем он не воздерживается от него вообще. Когда человек избегает греха, потому что Бог накажет, ну, это лучше, чем ничего. Но это не то, что Бог от нас хочет в конечном итоге. Бог хочет привести нас к личным отношениям с Ним, чтобы мы Его любили и творили Его волю не со страху, что лично мне будет плохо, а именно потому, что мы считаем Его достойным нашей любви и поклонения. Вот страх Божий, он может носить другой оттенок. Вот представьте себе, вы кого-то очень любите, уважаете, и вам очень важны отношения с ним. И вы избегаете, тщательно избегаете сделать что-то, что ему не понравится. Не потому, что вы боитесь наказания, а потому, что вы его глубоко почитаете. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Говорит, вот, соблюдайте заповеди, а то я задам. Нет, он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Богоговейный страх, он имеет другой еще оттенок, не просто глубочайшего почтения, а такого трепета перед сверхъестественным. И вот страх Господень чист пребывает вовек. Это не страх там перед угрозой. Вот мы читаем у евангелиста Марка, что жены мироносицы побежали со страхом и радостью великую. Мы понимаем, что обычно страх – это несовместим с радостью. Это разные вещи совсем. Но страх Божий, богоговейный страх, он с радостью как раз совместим. В нем есть радость. Что касается страха перед Богом, как вот перед угрозой, то апостол Павел говорит: мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, который мы взываем Авва Отче. А апостол Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. У нас не должно быть страха, что Бог с нами как-то плохо обойдется. Не обойдется. У нас должен быть благоговейный страх, смысл глубочайшего почтения к Богу, которая побуждает нас исполнять его заповеди. В чем разница между гордостью и самосознанием? Возможно, самооценкой как-то... Ну, значит, примерно я понял, надеюсь, вопрос. Значит, гордость, она ищет уничтожать других. Горделивому человеку важно, чтобы... Он был не просто хорошим, он был, чтобы другие были хуже. Гордому человеку важно быть не просто богатым, важно, чтобы другие были нищеброды. Ему важно не просто быть умным, а чтобы все другие были глупыми. Ему важно не быть красивым, а чтобы другие были некрасивые. Гордость, она всегда конкурентна, она всегда ищет уничижить других. Ну, или как эти там бывают у творческих людей, кстати, не у всех и не у всегда, но это как бы тут печально знаменитый тем, что между поэтами бывает острая конкуренция. Они друг друга не любят, они стремятся показать, что нет, я вот лучший поэт на деревне. И гордость, она всегда носит такой конкурентный характер. Гордость болезненно реагирует на чье-то возвышение. Гордость всегда ставит центр самого себя. Есть такое, то, что психологи называют позитивной самооценкой, она немножко про другое. Про то, что хорошо, что я живу на свете. Бог меня сотворил, Бог меня любит. Бог хочет, чтобы я здесь был. Для Бога у меня есть какой-то замысел. И я принимаю то место, которое мне уделил Бог, и я не сравниваю себя с другими. Я не спрашиваю, а вот другие люди, они богаче, они успешнее, они красивее, они умнее. Ну, может быть, а мне какое от этого горе. Я охотно принимаю то место, которое мне Бог уделил. Но по вашим словам ранее, ведь Бог реально исторически не судил до потопного мира, а просто ввел в Библию богочестивый морализаторский рассказ, притчу о том, что такое хорошо, что такое плохо. Как вам сказать, бывает, рассказ может быть истинным, назидательным, глубоко важным, не являясь при этом строго историческим. Например, там притча о блудном сыне. Мы даже и не задаемся вопросом, это какое-то реальное семейство или нет. Мы понимаем, что это история об отношениях Бога и человека. Или там притча о милосердном самарянине. Это же тоже не материал из местной хроники. Поэтому то, что повествование о потопе, оно может быть таким богочестивым, морализаторским, да, что же в этом плохого? Притча о блудном сыне, она богочестиво морализаторская. Мы от нее не требуем исторической достоверности. Гораздо больше платить, чем это стоит, не нужно. Справедливость – это эквивалентность, равенство. Вспомним пресловутые весы Фемиды, пудовая гиря, 10-граммовый, как и полкило килограмма. Значит, справедливость, как вам сказать, вот масштабы греха, они больше, чем мы думаем, потому что мы думаем о грехе только как о грехах против людей. Если я у вас украл, не знаю, 1 000 000 рублей, то я должен вам 1 000 000 рублей там вернуть и что-то сверху приплатить, чтобы компенсировать вам ваше огорчение. Но тут есть еще грех против Бога. Любой грех – это предательство по отношению к Богу. И наши грехи нуждаются в искуплении. Они не могут быть просто отменены, просто списаны. Так, ага, вот еще у нас вопрос. Чем Библия лучше Корана или Бхагавадгиты? У каждого народа есть свои священные писания, а люди в них искренне верят. Чем их вера хуже вашей? Библия уникальна тем, что в центре Библии находится Иисус Христос. Библия – это книга о Христе, это ее выделяет. Библия есть свидетельство о том, что Бог воплотился и стал человеком, конкретной личностью в лице Иисуса Христа. Вот человек, который жил в определенное время в определенном месте, который ходил по земле, до которого можно было дотронуться, он воплощенный Бог. Он пришел на землю для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть из мертвых. И мы можем... В центре Библии стоит такое событие, как воскресение Иисуса Христа из мертвых. И вот это событие мы можем оценить с точки зрения его исторической достоверности. Вот если... Тут как раз человек спрашивал как раз про историчность событий в Библии. Вот воскресение Иисуса Христа из мертвых, оно Библии подается как несомненно историческое событие, то, что произошло на самом деле. И мы можем оценить, насколько достоверно сообщение о воскресении. Мы можем подойти к Библии как к просто историческому документу, вернее, сборнику исторических документов, и посмотреть, что мы знаем о событиях, которые привели к возникновению Новозаветной Церкви. Вот тут очень интересно, что в центре новозаветной веры стоит не пророческое откровение как таковое. То есть не то, что у человека произошло в голове, а он с нами поделился, а то, что произошло в эмпирической реальности, так сказать, снаружи. Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Его видели его ученики. И есть исследования Нового Завета, которым занимаются историки, в том числе неверующие. Они пришли к ряду интересных выводов. Мы все согласны с неверующими историками в некоторых важных фактах, что Иисус существовал, несомненно, как историческое лицо. Он умер на римском кресте. Вскоре после его смерти апостолы стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Причем современные исследователи, неверующие, согласны, что это не было сознательным обманом со стороны апостолов. Это не заговор, а и не врут. И у нас мы оказываемся перед необходимостью как-то это объяснить. А почему, собственно? Вот человек умер на кресте, потерпел полное поражение, полный провал, там, не освободил Иерусалима, не поднял восстание против римлян, не сделал ничего, что от него люди ожидали. Умер на кресте самым горестным и жалким образом. И тут раз, вскоре после этого выходят апостолы, говорят, что он есть Мессия Божий, что он воскрес из мертвых, что он еще судья живых и мертвых. Как так? Как так получилось? Как они пришли к такому выводу? У нас не очень много вариантов. Есть известный новозаветник Бартерман, он неверующий. Он себя определяет как агностика, склонного к атеизму. И он говорит, что вскоре после смерти Иисуса произошло что-то такое, что убедило учеников в том, что он воскрес. Мы согласны, значит, с неверующими историками, что произошло что-то такое, что убедило учеников в том, что Иисус воскрес. Как сказал другой какой-то новозаветник, сейчас не вспомню его имени, между смертью Иисуса и началом проповеди апостолов происходит что-то такое, что убедило, что-то, что по своим последствиям выглядело точно так же, как если бы Иисус воскрес. И вот как мы могли бы это объяснить? Единственная версия, которую предлагают неверующие, это такая теория галлюцинации, что ну вот Петр, он очень огорчался, что он 3 раза отрекся, места себе не находил, ходил, печалился, наконец себя накрутил до того, что у него галлюцинации начались, ему в видении явился Иисус, говорит, ладно, Иисус, ладно, Петр, не парься, паси овец моих. И каким-то образом Петр заразил своими галлюцинациями всех остальных. И вот они там понеслись проповедовать. И это за пределами всякого правдоподобия, но не бывает заразных галлюцинаций. И мы можем рассмотреть Библию как историческое свидетельство. И этим она радикально отличается от всего остального. Екатерина, почему не все люди верят в Бога? Ведь Бог задумал дать всем спасение. Может, лучше бы они были безвольные, чем гореть им в аду. Потому что человек обладает свободной волей. Человек, нельзя сделать человека верующим просто актом божественного произвола. То есть Бог выводит людей из состояния, где и находится, путем указания убийством младенцев Хананеев. Просто все-таки метафорически к этому относиться, а не как к прямой речи Бога. Можно метафорически относиться, такое толкование в принципе возможно. Вообще говоря, есть различные подходы к Священному Писанию. Различно, мы можем по-разному понимать тексты Библии. И в принципе такое понимание возможно. Другое дело, что, ну, я уже говорил подробно насчет Хананеев, там нужно рассматривать ситуацию в историческом контексте. Но, если вас это сильно запинает, я бы что посоветовал? Веруйте во Христа, оставив этот вопрос пока не проясненным. То есть, вы можете уверовать во Христа, для этого вам не нужно уяснить для себя все вопросы, связанные с Библией. Лучше сначала веровать во Христа, а потом уже у вас уложится на место все остальное. Так, Иисус Христос и апостол Петр ссылаются на всемирный потоп, как на реально бывшее событие, более того, как, например, Божье правосудие, не как фигуральный рассказ. Ну, так, с таким, мы можем сказать, что Иисус ссылается на блудного сына, как на историческое событие. Но мы обычно не мучаемся вопросом, блудный сын – это реальная или символическая фигура. Ведь ничего не меняется в смысле самого повествования. Гена, в раю будет грусть. Музыка трагическая, литература, память об ошибках и ушедших близких. Кто каждый из нас без минорного опыта? Это кастрация, не рай, без детей, вечное блаженство для наркоманов? Нет. Ну, как вам сказать? Если у вас в голове возникает некий образ рая, который вам не кажется абсолютно привлекательным, абсолютно счастливым, ну, значит, вы неправильно себе представляете рай. В раю мы будем абсолютно счастливыми. В раю мы обретем полное завершение, полную радость. В раю не будет никакой нехватки. В раю мы встретим Бога, мы будем в общении с Ним, и мы будем вечно и бесконечно счастливы. Если вам для вечного счастья нужно будет переживать какие-то минорные эмоции, ну, значит, они там будут. Но я думаю, что, скорее всего, вот когда вот мы там окажемся, у нас даже проблемы такой не возникнет. Мы будем абсолютно вечно, бесконечно счастливы. А тот опыт в нашей жизни, который был болезненным, который был трагическим, он обернется на небесах чем-то бесконечно и невероятно хорошим. Мы будем абсолютно и вечно счастливы с Богом. Вот в этом благая весть, что мы здесь, на земле, претерпеваем какие-то скорби, какие-то огорчения, но на небесах все это обернется бесконечной радостью. И когда мы сталкиваемся с чем-то болезненным, мы должны знать, что в раю это прорастет чем-то бесконечно прекрасным. И, конечно, как христиане, мы призваны помнить о реальности рая и из этой реальности рая исходить в нашей жизни. Потому что мы живем в ожидании окончательного торжества Господа, мы живем в ожидании Его возвращения, мы знаем, что Его победа над смертью, над адом, над грехом уже совершилась. Мы в нее входим нашей личной верой, и она окончательно проявится, станет для всех несомненной, когда Господь вернется во славе. Итак, я вижу, вопросы еще пришли, но, к сожалению, я на них не успею ответить. Сейчас уже у нас 50 минут. Я должен уже с вами прощаться до следующего эфира. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».